Военные тайны морского дна.
Почти полвека на лондонском рейде стоит светло-серый крейсер, названный в честь столицы Северной Ирландии. Белфаст слился с пейзажем Темзы. Корабль неотделим от панорамы темной реки, перекинутого через нее Тауэрского моста в самом сердце столицы Туманного Альбиона. История легкого крейсера началась в непростое время. Через год после спуска на воду, в самом начале Второй мировой, крейсер подорвался на немецкой мине. На восстановление ушло 3 года. После – высадка в Нормандии, охрана арктических конвоев, Корейская война. В начале 60-х, уже после ухода корабля на заслуженный отдых, выяснилось, что «Белфаст» – последний крейсер, который участвовал в событиях Второй мировой войны. Утилизировать корабль не позволила общественность. Он десятки лет несет свою вахту на Темзе, принимает туристов со всего мира, его каюты стали музейными залами. В начале 40-х в иллюминаторы «Белфаста» британские моряки впервые увидели Мурманск. Пройти долгий путь арктических конвоев удалось далеко не всем кораблям и транспортам. Многие из них были потоплены точными попаданиями с воздуха, подорвались на минах, были атакованы с воды. Они покоятся на дне северных морей вместе с грузами, которые на берегу не дождались. 13 июля 1941 года по советскому радио было передано сообщение о подписании между правительствами СССР и Великобритании соглашения о совместных действиях в войне против Германии. Первым доказательством объединения на севере стала эвакуация английскими моряками персонала советских шахт на острове Шпицберген. 2000 человек прибыли в Архангельск на британском лайнере «Impress of Canada» в сопровождении 4 кораблей Королевского военно-морского флота. А 31 августа в Архангельск прибыл первый союзный конвой «Дервиш». Грузы сначала в Архангельск, а после в Мурманск прибывали согласно протоколу, подписанному осенью 1941 года в результате 3-сторонней советско-англо-американской конференции. Союзники в рамках Ленд-Лиза предоставляли СССР помощь на общую сумму в 1 миллиард долларов. За все, что стране не удастся вернуть, как, например, продовольствие, предстояло расплачиваться стратегическим сырьем, золотом или валютой. За что платил Союз, расскажет представитель военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» Василий Рябков.
В первую очередь грузы, которые доставлялись сюда транспортными судами союзников, имели военное назначение. Танки, в первую очередь, в меньшей степени самолеты, стрелковое оружие. Ну и далее уже такие вещи, как, допустим, паровозы. Специально их по нашему российскому проекту делали в Америке. Ну и, соответственно, различные грузы военного назначения, как то сырье, боеприпасы и так далее, и так далее. Огромное количество номенклатур грузов.
Кроме военной техники и оружия, конвойные суда везли на север множество других грузов. Об их разнообразии и применении в Союзе и за его пределами расскажет Василий Рябков.
Были, конечно, в большом количестве предметы, скажем так, повседневного обихода, продукты питания, какие-то технические материалы, запасы. То есть это могли быть катушки с кабелем, допустим, могли быть какие-то материалы полувоенного, как сейчас говорят, назначения. Допустим, прислали элементарно ткань. То есть многие советские шинели были пошиты из американской ткани цвета olive drab. Ну, это оливковый такой своеобразный цвет, который для нашей армии не характерен. Было большое количество ленд-лизовских ремней, ленд-лизовские ботинки, с выбитым на подошве вот этими буквами US. Ну, конечно же, невозможно не вспомнить знаменитую американскую тушенку. Американская тушенка, ее, опять же, наши советские граждане склонны шутить, называли «второй фронт». И, ну, помните, американцы никак не могли открыть второй фронт, и, в общем-то, солдаты собирались, там доставали банку, говорили, ну, давайте откроем второй фронт.
В 1941 году сообщение осуществлялось между Исландией и Архангельском. До конца года сюда проследовали 7 конвоев. От PQ-0 до PQ-6, а это 51 транспорт, 42 танкера и более 160 тонн грузов. Также конвои двигались и в обратном направлении. 4 группы кораблей и судов с маркировкой QP увезли с севера более 140 тонн грузов. Первые конвои преодолели сложный маршрут, не встретив серьезного противодействия со стороны немцев. Первое судно на северном пути было потеряно в начале января 1942 года. Английский пароход «Вазиристан», шедший в составе конвоя PQ-7, у острова Ян-Майен потопила подводная лодка Ю-134 капитан-лейтенанта Рудольфа Шенделя. Гибель судна стала первой в череде потерь союзных и советских кораблей и судов, которые не дошли до порта и навсегда остались в глубинах Северных морей.
Военные тайны морского дна.
Опасности конвойные суда поджидали не только с воздуха и воды. Противником нередко становилась погода. Конвой PQ-13 вышел от берегов Исландии 20 марта 1942 года. В путь отправились 19 транспортов, 2 крейсера, 5 эсминцев, 2 вооруженных траулера и 3 норвежских китобойца. Норвежское море встретило караван штормом. Корабли и суда разбросало на 150 миль. Часть из них оказалась в опасной близости с территории Норвегии. Вражеская авиация переждала бурю, но уже 27 марта суда были обнаружены. В 14:20 в 80 километрах от мыса Нордкап был потоплен отставший от группы пароход «Рисланд». В 21:35 на дно Баренцева моря пошел британский транспорт «Эмпайр Рейнджер». Ответственность за организацию конвоев и охранение на всем пути следования от Исландии в Советский Союз лежала на плечах британского адмиралтейства. Суда и корабли двигались по полосе в 180-200 миль между арктическими льдами и прибрежными водами оккупированной Норвегии. Избегая айсбергов, караваны обходили Шпицберген с юга, в опасной близости к врагу, самый сложный участок, к югу от островов Ян Майен и Медвежий. Здесь конвои от фашистских баз отделяли менее 200 миль. Такие условия похода требовали от судов и кораблей равной скорости хода. Рассредоточение в море так близко к врагу ничего хорошего морякам не предвещало. Именно это доказал конвой PQ-13. Суда и корабли шли без света, высокие трубы и дым могли выдать караван. На переходе моряки хранили радиомолчание, следовало избегать выброс мусора за борт. Отстать от конвоя означало одиночество судна или корабля в Северных морях. Инструкция запрещала возвращаться к ним. В море и в воздухе конвой охраняли войска. До 20 градуса восточной долготы британские, после – Северный флот. К началу зимы 1941 года стало ясно – Архангельский порт не справится с задачей приема конвоев. Замерзающие устья Северной Двины и льды Белого моря бесперебойную поставку грузов не обеспечат, а работы в опустевшем Мурманском порту начались немедленно. Эшелонами в город ехали рабочие. Везли оборудование, которого катастрофически не хватало. Удлинялись причалы. Перед наступлением 1942 года порт осмотрел министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден. Бурная деятельность в Мурманске его убедила. Конвой можно принимать в незамерзающем кольце. Заливе. За год с декабря 1941 года по декабрь 1942 в Мурманск пришли 120 транспортов. Общий вес грузов превысил 93 тонны. Новый пункт назначения потребовал новых путей отправки грузов по земле. Как из города увозили помощь союзников, расскажет представитель военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» Василий Рябков.
Такой очень интересный момент, о котором сейчас мало кто вспоминает, но северный участок Кировской железной дороги от Мурманска до Кандалакши был электрифицирован. И это произвело огромное впечатление на англичан. Известно, что когда британский посол и лорд Иден прибыл сюда, ну, посмотреть, это было в 41 году в конце, стоит ли вообще связываться еще с Советской Россией, стоит ли заключать с ней договоры по ленд-лизу, или уже можно ее списывать со счетов. Ну, немцы стояли под Москвой, никто не знал, чем это все кончится. И вот он, представьте себе, на британском военном корабле приезжает в порт Мурманск, приплывает, выходит, ну, полярная ночь, тьма, какая-то дыра страшная, какие-то там сараи кругом. И вот он выходит, и первое, что он видит, это электровоз. Тоже, кстати, уникальный случай использования электровозов в военных действиях, потому что они постоянно подвергались налетам, бомбежкам. Паровоз выводится из строя тремя попаданиями в электровоз. Сколько ты ни стреляй, ничего ему от этого особо не делается обычными пулями точного калибра. Вроде бы контактная сеть уязвимая, но в нее еще попробуй попади. Даже если каким-то удачным попаданием выводился из строя кусок контактной сети, столбы падали, электровоз просто разгонялся на участке, где была сеть, опускал пантографы, проскакивал участок накатом, дальше продолжал спокойно ехать. Ну и самое главное преимущество электровоза в условиях военной войны – с воздуха паровоз оставляет большой демаскирующий шлейф дыма из трубы. Электровоз ничего такого не оставляет.
Новый порт назначения для немцев не был секретом. Люфтваффе зорко следила за оборудованием причалов и разрастанием приморского города. Только до начала июля 1942 года Мурманск пережил 700 авианалетов. В июле бои в небе продолжились. 1 июля над городом появились 9 юнкерсов в сопровождении мессершмиттов. 10-го бомбардировщики кружили над торговым портом. 13-го горел центр города. 14-го были разрушены жилые кварталы. Одна из авиабомб попала в бомбоубежище, где погибло сразу 40 человек. Еще 9 получили тяжелые ранения. 19 июля в авианалете обрушилась школа в жилстрое. 23-го и 26-го Люфтваффе бомбила рыбный порт. Еле живой Мурманск, особенно порт, стали одной из причин, по которым до наступления полярной ночи решено конвои в город не направлять.
Военные тайны морского дна.
6 торпедоносцев «Хейнкель» приближаются к каравану в Норвежском море, отступают от шквального огня зенитчиков и идут на новый заход. 2 из 6 торпед попадают в британское судно «Кейп Корса». Раздается взрыв. 4-й трюм выпускает столб огня, поднимая на воздух куски судна. Транспорт горит. Людей смыло в воду взрывной волной. С неба с грохотом падают обломки. Пароход еще немного по инерции движется вперед. После с шипением уходит на дно. И все это время с верхнего мостика нескончаемый очередью палит пулемет. Это старший механик транспорта «Кейп Корса» не оставлял орудия и только в самый последний момент прыгнул за борт. Так погиб один из 3 ушедших на дно транспорта в конвое PQ-15. Следующий конвой потерял уже 7 транспортов. Именно этот караван стал испытательным для британского ноу-хау – судно с катапультой. Конструкция нехитрая, эдакий импровизированный авианосец. На нос транспорта монтировали стальную рампу, имевшую небольшой наклон вперед. На ней была небольшая тележка, удерживающая истребитель «Си-Харрикейн». Механизм приводил в движение твердотопливный ракетный ускоритель. Утром 25 мая моряки конвоя PQ-16 заметили угрозу с воздуха. Несколько юнкерсов в сопровождении летающей лудки. Из-за облаков появились вспышки сигнальных ракет, что ничего хорошего не предвещало. С катапульты транспорта Empire Morn стартовал пилот Кендалл. Он выполнил левый вираж, набрал высоту и успешно атаковал один из юнкерсов. Однако покинуть самолет также успешно летчик не мог. Парашют не погасил скорости падения, и вскоре после подъема на борт Кендалл погиб. В этот же день уже с другого транспорта Empire Lawrence стартовал навстречу приближавшимся торпедоносцам еще один пилот Хей. Он потопил один Хейнкель, но на втором заходе был подбит огнем транспортов. Хей выпрыгнул на парашюте. Один погибший летчик и один раненый после 2 попыток использования судов с катапультой, счет явно не в пользу одноразовых истребителей. Из 35 транспортов конвоя PQ-17, вышедшего из Рейкьявика 27 июня 1942 года, 24 были потеряны. На дно ушли 100 тысяч тонн различных грузов, в том числе 210 самолетов, 430 танков, более 3000 автомобилей, топливо, взрывчатка, металлы, все, что в Союзе с нетерпением ждали. После разгрома PQ-17 в Баренцевом море наступило затишье. Не все суда и корабли охранения этого и других конвоев погибли вместе с экипажем. Частично или полностью следовавшие в караване вспомогательные суда поднимали моряков на борт и везли в Мурманск. Как встречал советский Мурман союзников, говорит представитель военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» Василий Рябков.
Английские, американские, польские моряки, которых здесь было тоже очень много, других стран моряки, в большинстве случаев они жили прямо на кораблях. Если было на чем жить. Был определенный, как бы сейчас сказали, маневренный жилой фонд. Ну, как правило, это были казармы, где проживали в том числе и моряки-военнослужащие. Но, тем не менее, конечно, отношения были. То есть не до такого, что там прямо друг от друга шарахаться не доходило. Более того, где-то какие-то контакты были активные. Более активные, например, вот нам очень хорошо известно, как обстояли дела в госпиталях. Благодаря, допустим, воспоминаниям нашей землячки-мурманчанки Лидии Прокшиной, которая работала в госпитале, который был специально под союзных моряков отдан. Это он находился в здании первой школы, которая на улице Буркова. Она вспоминает, что, разумеется, за ними был такой достаточно серьезный контроль. Специальные там офицеры из политических органов наблюдали за всем происходящим. Но в то же время, будучи там той же санитаркой, разумеется, невозможно постоянно не вступать в личный контакт.
Как ни контролировали власти межнациональные контакты, но все же поставить нерушимую стену между людьми было нельзя. Несмотря на раздельные медицинские учреждения, первые союзники прибыли в советский госпиталь. Это были 2 раненых летчика из Великобритании. Их на резиновой шлюпке подобрали в открытом море у полуострова Рыбачий. Мурманск в годы арктических конвоев стал поистине многонациональным. К проживавшим здесь до войны прибавились сменявшие друг друга морские и воздушные команды американцев, англичан, канадцев, греков, французов и поляков. И небольшой портовый город на крайнем севере укрывал на время гостей с различных берегов Мирового океана.
Военные тайны морского дна.
Конвой QP-11 сообщением Мурманск, Великобритания стал, пожалуй, самым известным из обратных караванов. Весной 1942 года в 187 милях к северу от Мурманска в крейсер «Эдинбург» попали две торпеды с немецкой подводной лодки Ю-456. Корабль потерял ход, но остался на воде. Из охраны конвоя на помощь крейсеру поспешили два английских и два советских эсминца, буксир и посыльное судно. Все были готовы к буксировке в Кольский залив, но на пути следования снова появилась немецкая авиация и флот. «Эдинбург» получил еще одну торпеду и опасно накренился на левый борт. Английские эсминцы сняли с корабля экипаж и добили крейсер. Вместе с «Эдинбургом» на дно ушли 93 деревянных ящика, в которых содержалось 465 слитков золота. Ценный груз QP-11 был поднят в 80-е и поделен между Советским Союзом и Великобританией. Часть сокровищ каравана досталась спасателям. 5 слитков с изображением серпа и молота с гравировкой «СССР Москва» так и остались лежать на дне Баренцева моря. Последний конвой РА-67 отправился из Кольского залива к берегам Шотландии 23 мая 1945 года. О судьбе обратного сообщения говорит представитель военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» Василий Рябков.
Обратные конвои, ну, по большому счету, они шли, конечно, порожняком. Потому что, если мы представим себе огромный грузовой корабль класса «Либерти», у которого там огромное количество грузовых палуб, там стоят танки, коробки с самолетами, вот он весь под загрузку идет, на палубе там что-то стоит установленное. Ну, даже если что-то могли погрузить в обратную, так сказать, дорогу, то это было капля в море, безусловно. Вот. Главное было кораблям добраться до места назначения. На всех парах шли они, как говорится, рейсы были опасные. Немцы, они одинаково охотились, и за, не разбирая, и туда он идет, обратно он идет. Поэтому, к сожалению, потери были и на обратных конвоях. Можно поставить знак равенства между этими двумя, в общем-то, направлениями.
В юбилейных номерах журнала «Америка», посвященных Дню Победы, значились потери среди моряков судов и кораблей союзников. 2773 человека. Захватчики не ограничивались потоплением транспортов с воздуха и из-под воды. Они уничтожали спасавшиеся на шлюпках и плотах экипажи. Самый короткий путь доставки грузов в Советский Союз стал последним маршрутом для 99 судов. Только в 1942 году ко дну пошли 69 транспортов, в том числе 7 советских, 7 английских кораблей охранения и советский сторожевой корабль. В Мурманск опасным арктическим путем удалось доставить более 8 миллионов тонн различных грузов. Некоторые поставки особенно запомнились мурманчанам, вспоминала таможенница Юлия Петрова.
Что только не поступало к нам в годы войны по ленд-лизу. Помню слоеное печенье с малиновым вареньем в жестяных банках, фасоль, пшеница, сахарный песок шли насыпью, тушенка в жестяных банках и ящиками. Во время разгрузки многое падало за борт.
Караваны везли в СССР особые подарки, письма поддержки и книги. На каждое издание наклеивался знак «Героическим людям Советского Союза». Туда вписывались фамилия, адрес отправителя или организации. 30 подаренных книг хранятся в областной научной библиотеке. Среди них Диккенс, Твен, Шекспир и Гюго. Память об арктических конвоях хранят музеи. Экспонатами их пополняют как сами ветераны Второй мировой, так и современные военнослужащие, говорит заведующая филиалом Военно-морского музея Северного флота Евгения Собакарь.
20 марта 1945 года вражеской подводной лодкой в районе восточнее острова Кильдин был потоплен американский транспорт «Томас Дональдсон», который входил в состав союзного конвоя, везшего грузы по ленд-лизу в Советский Союз. И только в 2010 году вот этот затопленный транспорт был обнаружен и обследован поисковой экспедицией Северного флота. В 2014 году удалось поднять с этого транспорта американский танк «Шерман». Впоследствии в 2015 году подняли дорожный каток производства США, 20-миллиметровую автоматическую зенитную пушку «Орликон», тоже производство США, и пушку М-2. А вот в этом году с Томаса Дональдсона была поднята зенитная пушка М-3. Все эти экспонаты сейчас находятся здесь у нас в Музее военно-воздушных сил Северного флота.
Проходит десятилетие. Над десятками затонувших кораблей шумят северные моря. Не прекращается работа в уже гражданских портах Мурманска и Архангельска. Русские туристы заходят на палубу Белфаста. Британские моряки возлагают цветы к могилам своих сослуживцев, погибших на севере.